Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» представляет программу «Страна Росатом».
Здравствуйте, меня зовут Ирина Азарина, и я выпускающий редактор радиопрограммы «Страна Росатом». Мои коллеги сегодня подготовили материалы о работах на строительной площадке Балтийской атомной станции, о проекте «Расширяя границы», а также вас ждет интервью с председателем Владимирской областной общественной организации «Союз Чернобыль» Юрием Чайковским. В начале выпуска Анна Карташова познакомит вас с наиболее важными событиями, произошедшими в отрасли на этой неделе.
Новости Росатома.
Здравствуйте. На Атомиксе впервые зарубежные коллеги поделились своим опытом работы с поставщиками.
Отраслевые практики.
Обмен мнениями произошел на круглом столе «Лучшие зарубежные практики организации работы с поставщиками крупных энергетических компаний». Кроме того, на форуме «Атомикс» наградили лучших поставщиков атомной отрасли, которыми стали «Спецтеплохимстройремонт», корпорация ВСМПО, РАО «Проект», специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики, а также чешские предприятия. По словам директора департамента методологии организации закупок Романа Зиманаса, участие в таких мероприятиях всегда хорошая возможность сравнить уровень своего развития, качество собственной продукции с конкурентами, как отечественными, так и зарубежными.
Сегодняшнее мероприятие, собственно, это и есть один из элементов обратной связи. То есть мы два раза в год проводим сейчас такие форумы, где три дня предлагаем поставщикам по всевозможным темам дать нам обратную связь. Как мы правильно проводим процедуры, как мы планируем, как мы расчет начальной цены проводим, как мы технические задания пишем, правильно ли мы технологии строительства применяем.
Подробное интервью по этой теме слушайте в ближайших выпусках программы «Страна Росатом». К другим новостям. На Балтийской АЭС залит фундамент здания реактора.
Первый кирпич в основании.
Укладка бетонной смеси велась в холодный период при минусовой температуре. Чтобы избежать замораживания и потери свойств бетона, применялись противоморозные добавки и термовлажная обработка арматурного каркаса фундаментной плиты. Отметим, как только уложенный бетон наберет прочность, строители приступят к другим работам, рассказывает начальник отдела технического надзора Управления капитального строительства дирекции строящейся Балтийской АЭС Вячеслав Дынин.
Происходит заливка бетонной смеси фундаментной плиты на отметке минус 7500 здания реактора, которую выполняет объединенная энергетическая компания. В объеме 1700 кубических метров дает открытие последующих фронтов работ для сооружения внутренней защитной оболочки и монтажу шахты реактора.
Напомним, ввод в эксплуатацию первого энергоблока Балтийской АЭС запланирован через 4 года. И в завершении информационного блока. В Мурманской области прошло заседание Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии.
Заодно.
В заседании приняли участие ведущие предприятия атомной отрасли Мурманской области «Атомфлот», «Кольская станция» и «Сефрау». На повестке дня был вопрос реализации проектов по повышению ядерной и радиационной безопасности на предприятиях госкорпорации в регионе. Отметим, в этом году завершается большая программа глобального партнерства. Но не все ее этапы по ликвидации наследия холодной войны в Мурманской области выполнены. На этом пока все. В следующем информационном блоке вы услышите о достройке по ТЭС Балтийским заводом и Росэнергоатомом, проблемах на японской АЭС Цуруга, а также о семинаре ПСР в Ниокор.
В эфире программа «Страна Росатом».
Мы продолжаем программу. Сегодня день чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Накануне мы встретились и побеседовали с председателем Владимирской областной общественной организации «Союз Чернобыль», участником ликвидации последствий аварии Юрием Чайковским. Предлагаем вашему вниманию небольшой фрагмент нашей с ним беседы.
Ликвидаторы страха.
Юрий Викентьевич, после аварии на Чернобыльской атомной станции в обществе сложились определенные негативные стереотипы. Ваш «Союз Чернобыль» и другие общественные организации служат неким напоминанием об аварии. На ваш взгляд, не вредит ли это имиджу атомной отрасли?
У каждого человека, у каждой группы вокруг определенного лидера а группируются его единомышленники. Если это нормальные просвещенные люди, то здесь ничего плохого нет. Но когда вот у нас собирались, и сегодня еще решается вопрос до конца не решен, вам лучше знать, в Мурове строительство атомной, то я, к примеру, когда в первую очередь обращались ко мне, я за то, чтобы атомные станции развивались, потому что альтернативы нет. И здесь наоборот. Я считаю, хорошо, когда мы, те люди, которые прошли через этот ад, сегодня говорим, это совершенно другая технология, это совершенно другие проекты, и не то, что было в Советском Союзе. Поэтому как преподнести, понимаете? Если делать нытье и страшилки постоянные, это одно. А если говорить реально, а не напоминать сегодня и не говорить, что люди совершили подвиг, ведь тоже нельзя, это же не будет справедливо по отношению к тем людям. Потому что забыть историю нельзя забыть. А когда мы говорим о том, что это же подвиг, это же люди, и ведь вот наша работа подвижническая, допустим, наша деятельность в масштабе не только нашей области, но и страны, и в этом году, в апреле 26 числа, это накануне 25 числа, подписан указ президента, что это уже не просто день жертв, а это день воинской славы, 26 апреля, поставлена точка. Люди выполняли боевую задачу, только не те пули были, поэтому забывать нельзя. Но спекулировать я категорически запрещаю.
Что вам и вашей организации удалось сделать для участников ликвидации? Чем вы, быть может, гордитесь?
Ну, я начну немножко с сегодняшнего дня. Сегодня наше законодательство, и если оно толково исполняется от федерального уровня до регионального и местного самоуправления, дала хорошую базу, чтобы участник ликвидации, если он еще инвалид, если он еще со связью заболевания с Чернобылем, установлена связь. Социальная защита у него очень приличная. Она выше даже участника Великой Отечественной войны. Повторяю, если вот так сказать, все идет и выполняется. Но я вам говорю это честно, как инвалид второй группы, бессрочный уже и прочее-прочее, с 90-го года на инвалидности. А с другой стороны, если вникнуть немножко в историю, ну, конечно, сегодня можно сказать, что там с жильем есть определенные проблемы. Но после того, когда прошли мероприятия по участникам Великой Отечественной войны, государство в лице президента и премьера обещало выполнить программу, она пошла и у нас. Вот, пример, допустим, мой заместитель Поликарпов Юрий Васильевич является членом комиссии по распределению жилья и для льготной, и нашей категории. Вот на днях он там принимал участие в области. Сейчас резко то, что Владимир Владимирович Путин сказал, что мы в долгу перед участниками ликвидации, надо закрыть проблему до конца 2013 года по вопросу жилья. Допустим, уже в этом году 28 человек получат благоустроенное жилье. Много до сих пор еще идет разночтение. В законе записано, что дети участника ликвидации и последующие поколения, ну, там есть определенные льготы. Одним дают, допустим, другим не дают. Естественно, мы оперативно к этому подключаемся и добиваемся до истины, доходим до Москвы.
Юрий Викентьевич, в России очень гордятся своими ветеранами. А в семьях ликвидаторов дети, внуки ценят вклад своих родителей? Воспринимают это как подвиг?
Но опять-таки это будет зависеть как в семье, понимаете? У меня, я знаю, что, допустим, сегодня мой внук продолжает. Всегда, когда телевизор там, о, дедушка выступает, все, быстро там все выключайте, там туда-сюда, вот он интервью дает или еще что-то. Он, дедушка, там в Москву, например, к президенту съездил или что. Конечно, гордятся, что я в школу прихожу, гордятся, что, допустим, внук говорит, о, какой уважаемый у тебя дедушка, ты учись хорошо, значит, будь примером.
Новости Росатома.
В студии Анна Карташова. Продолжаем информационный выпуск. Росэнергоатом и Балтийский завод подписали договор на достройку по ТЭС.
Полным ходом.
По данным концерна, объем выполненных корпусных работ превышает 90%. На Балтийский завод поставлено основное энергетическое оборудование по ТЭС, включая реакторные и паротурбинные установки. В свою очередь, на Балтийском заводе сообщают, что в настоящее время готовность объекта составляет 60%. Напомним, по условиям договора плавучий энергоблок, прошедший испытания и готовый к транспортировке на площадку постоянного базирования, сдадут заказчику только через 4 года. По предварительным подсчетам, стоимость достройки головного плавучего энергоблока составит свыше 7 миллиардов рублей. Но, по словам генерального директора Балтийского завода Александра Вознесенского, точно рассчитать объем средств не представляется возможным.
В связи с этим проблема. То есть никто не знал, во что это выльется по деньгам в конце пути. Когда подписывали по ТЭС, проект не существовал. И подобных проектов нет в мире. Поэтому это уникальный проект. В этом и проблема.
О других событиях. Под японской АЭС Цуруга обнаружили трещину.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Японские геологи обнаружили мощный сейсмический разлом непосредственно под атомной электростанцией на западе острова Хонсю. По расчетам специалистов, в данном регионе велика вероятность активизации движения пластов породы, что может привести к разрушению второго энергоблока. Напомним, все реакторы японских АЭС заглушены и не функционируют после аварии на станции Фукусима. В сентябре власти Японии объявили о планах по закрытию до 40-го года всех существующих в стране атомных электростанций и снижению потребления атомной энергии до нуля к указанному сроку. Подробнее о ситуации в Японии спецкор и Тартас в Токио Василий Главнин.
В принципе, решение о возобновлении работы реактора могут принимать только компания-оператор, а все АЭС в Японии частные, и соответствующие контрольные государственные органы. Но существует такое нечто обычае, что согласие на возобновление работы АЭС должны давать и местные власти, то есть губернаторы, которые избираются прямым голосованием местным населением. А вот губернаторы-то своего согласия на это не дают, потому что в Японии после аварии на АЭС Фукусима-1 нарастают антиатомные настроения. И опросы общественного мнения показывают, что, не подавляющее большинство, но все-таки большинство японцев выступает сейчас против атомной энергетики.
И в завершении информационного блока на базе Корпоративной академии «Росатома» состоится второй семинар ПСР в НИОКР. Он пройдет с 19 по 21 декабря в Москве. Предстоящее занятие нацелено на получение навыков структурирования функций качества при разработке продукции. Напомним, на первом таком семинаре, состоявшемся в марте, участники научились применять картирование как основной инструмент повышения эффективности НИОКР. Вы слушали отраслевые новости. Мы следим за развитием событий.
Вы слушаете программу «Страна Росатом».
Наша программа продолжается. Проект «Расширяя границы» знакомит одаренных детей из закрытых городов с атомными предприятиями и культурой из зарубежных стран. Школьники Новоуральска побывали в Венгрии и Чехии. Впечатлениями от поездки они поделились с Ольгой Филатовой.
«Не зная границ».
Сегодня у меня в гостях участники этого проекта – Роман Хасанов, Полина Бернер и Анна Решта, ученики 56-й и 58-й школы. Ребята, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Насколько я понимаю, у Анны созрели впечатления уже, да, и она просто жаждет с нами поделиться. Аня, вообще поездка твоя за рубеж была первая?
Нет, это не первая была поездка. Познавательная, в таких масштабах, да, это первая. То есть раньше я не была ни на АЭС ни разу, с атомной энергетикой не была так близко знакома. Возможно, если бы не было этого проекта, я бы ни разу, может быть, и не побывала бы на атомной электростанции.
А чем заинтересовала поездка?
Интересно, конечно, было своими глазами увидеть настоящую вот эту величину, все самой посмотреть. Основные цеха, градирни. Что мне запомнилось, я обратила внимание, что на экскурсии были маленькие дети, то есть 5-7 лет. Видите, как бы им уже с детства рассказывают о том, что вот атомная энергетика – это мирная промышленность, то, что это безопасно для людей. Запомнилось то, что на самой территории АЭС они разводят животных. То есть это тоже акция.
Показательная.
Показательная, да.
Я, насколько понимаю, у вас фактически командировка получилась. Но и у тебя отдыхать, наверное, тоже успевали?
Да, успевали. В Будапеште вообще мы были в политехническом институте, где проректор по международным отношениям, он нам рассказал, как происходит обучение в институте, что нужно сделать, чтобы поступить к ним на бюджетное обучение. Мы посмотрели сам город Будапешт. У нас была, допустим, речная прогулка. В городе Пакш мы встретились с венгерскими сверстниками. Они рассказали нам о своих увлечениях, о своей школьной жизни. Общались мы в основном на английском языке.
То есть языкового барьера как такового не было?
В принципе-то нет. Мы совершали ошибки, они тоже ошибались, но можно было понять суть разговора.
Понятно. Вот у меня по линии вопрос. А тебе что конкретно запомнилось? Что, может быть, поразило, удивило?
Мне запомнилось общение с венгерскими школьниками. Было очень интересно узнать о том, как они живут, они учатся. Очень хорошо запомнились экскурсии по историческим местам, по разным городам: Прага, Барно, Будапешт. Прекрасная архитектура. архитектура. От романизма до неоготики. Море впечатлений, море снимков. Особенно запомнился в Праге собор Святого Вита. Это пламенеющая готика.
Красивые страны. А вот хотелось бы Роману, да, несколько вопросов. Девочки так увлекательно рассказывают, что им понравилось. С одной стороны, культурная программа, с другой стороны, и на АЭС им было интересно. А вот с мужской точки зрения, интересная поездка была?
Да, поездка была очень интересная. Мы посетили множество музеев. Я увлекаюсь техникой. Мы посещали музеи мотоциклов, музеи автомобилей. Красивое. Также впечатлило отношение к природе. У трасс большие поля, на которых можно увидеть орлов, фазанов. И...
Это совершенно другая культура.
Ну да, у них, я бы даже сказал, не культура, а мировоззрение другое.
Ну, спасибо, ребята, что поделились впечатлениями. Я рада, что вам удалось поучаствовать в таком проекте. Вы съездили все-таки, посмотрели, пообщались со сверстниками. Ну и в дальнейшем, возможно, вы определитесь и свяжете свою жизнь с атомной отраслью.
Росатом. Наша энергия нужна миру.
Это программа «Страна Росатом». Мы продолжаем знакомить вас с претендентами на звание лучшего сапкора радиопрограммы «Страна Росатом 2012». Напоминаю, что проголосовать за самого достойного, на ваш взгляд, претендента можно на странице Атомрадио ВКонтакте.
Третий участник.
Всем привет! Я Юлия Парфилова, журналист по профессии, а по совместительству психолог. История моего становления началась еще в детстве. Мечтам попасть в телевизор суждено было сбыться. Много лет меня знали в лицо, но радио, ворвавшись в мою жизнь в 2007 году, внесло смену ролей и декораций. Открыло широкие возможности к проявлению профессионализма. Словно бусинки собирать на ниточку все свои профессиональные ресурсы. Уметь эффективно общаться с людьми теперь за кадром. Проявлять навыки расположения к себе, вызывать доверие. Находить нужные слова, чтобы привлечь слушателя. Вот вам и психология. Так на что же похож мой рабочий день? День радиожурналиста. Автогонки? Неторопливая прогулка? Для меня он похож на большой корабль, уходящий в бескрайнее информационное море, прокладывая верный путь к достоверным и объективным знаниям. Ведь за нами не только атомщики, но и просто люди, которые особенно нуждаются в спокойствии и уверенности, что все с мирным атомом у нас в порядке. А для меня еще и осознание смысла своей работы, интерес к людям и увлеченность профессией. Вот за что я люблю радио. Юлия Парфилова, Калининская атомная станция, специально для страны «Росатом».
Четвертый участник.
Всем привет! Я Елена Гремячкина, ведущий специалист службы коммуникаций НИИ атомных реакторов, город Димитровград. Редакции радио НИАР более 50 лет. Коллектив у нас небольшой. Я и звукоинженер Рустам Гиматов. Мы очень любим свою работу и следуем девизу «Больше говорить о хорошем». Тем более, что жизнь нашего института переполнена замечательными информационными поводами. Год назад у госкорпорации появился свой вещательный орган, и уже стали привычны позывные в эфире передачи «Страна Росатом». Корпоративное радио стирает расстояние между российскими атомщиками, объединяет их в особое содружество единомышленников. Но у нас с Рустемом появился новый стимул в работе – возможность заявить о родном институте на всю страну «Росатом». И это вдохновляет. По народной примете «хорошее начало – половина дела». Мы верим, что примета найдет свое подтверждение, и успешный первый год деятельности отраслевого радио станет залогом будущей интересной, творческой, востребованной работы и редакции передачи «Страна Росатом» и нас, ее сапкоров. Елена Гремячкина, радио НИАР, специально для передачи «Страна Росатом».
«Страна Росатом».
Электронный адрес редакции – radiosobaka.strana-rosatom.ru.